Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Сегодня, 9 мая, в День Победы, члены российского прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», щедро декорированные советской, российской, военно-патриотической и государственной символикой, завершают в Берлине свой очередной победный марш по странам Европы. По их словам, во время мотопробега под названием «Дороги Победы на Берлин» они хотели почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и посетить могилы советских солдат. Однако все их действия, заявления и даже внешний вид говорят о другом. При этом, кто на самом деле колесил в последние две недели по странам Центральной и Восточной Европы под видом ночных волков, не совсем понятно. Как и во время предыдущих маршей в 2015 и 2016 годах, костяк мотоколонны из примерно 50 человек составляли не байкеры из России, а живущие в Европе члены клуба, официально считающегося международным. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России. Акция байкеров, называющих себя «друзьями Путина», началась 27 апреля в Москве. Они проехали Смоленск, Катынь, Минск и Хатынь, после чего были остановлены на польской границе под Брестом. Маршрут тех немногих, кто все-таки обманом сумел пробраться дальше, прошел через Варшаву, Освенцим, Вроцлав, словацкий город Банско-Быстрица, Будапешт, Братиславу, чешский Брно, Прагу и Дрезден. В 2015 году глава клуба «Ночные волки» Александр Золдостанов по кличке Хирург горячо поддержал аннексию Крыма и действия сепаратистов в Донбассе. В январе 2015 года он стал одним из учредителей агрессивного прокремлевского движения «Антимайдан». Антон Литвин, живущий в Чехии, директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус», уже третий год подряд в числе тех, кто выходит на центральную Вацлавскую площадь Праги, чтобы протестовать против визита байкеров из клуба «Ночные волки» и демонстрации того, что он называет российским имперским хамством.
На 90% это чехи. Активисты готовят наглядную агитацию, какие-то плакаты, флаги и прочее, но в основном это абсолютно обычные прожане, которые в выходной приходят для того, чтобы выразить свое несогласие, возмущение и антипатию, да, к такому проявлению российского вторжения. И это действительно очень важный вопрос, потому что, например, в прошлом году я обратил внимание и спрашивал активистов и вообще чехов, почему нету чешских флагов на Ватлаваке. То есть были какие угодно. Я был, например, с флагом с крымско-татарским. Было много американских, было много украинских, и резонный вопрос, почему же нету чешских? И они ответили, эти волки едут с государственными флагами России и Чехии, и для того, чтобы себя отделить от них, было понятно, кто с кем, а кто против кого, было принято решение не выходить с государственными чешскими флагами, выходить в основном с украинскими, как, в общем, символ такого сопротивления.
Но в этом году, я посмотрел, они еще и с советской символикой вовсю едут.
В том году они тоже были с красными советскими флагами, и это действительно вопиюще, потому что даже говорит не о том, что они не понимают, куда они приехали и в какой день, а показывает демонстративное пренебрежение ценностями, историей той страны, в которой они приехали в гости. И именно это демонстративное пренебрежение и вызывает возмущение.
Кроме того, советская символика запрещена в большинстве стран Восточной Европы и Центральной.
Пожалуйста, езжайте в посольство, там пируйте, делайте шашлыки, поднимайте любые советские флаги, или там поклоняйтесь могиле, которых очень много в Чехии погибших 9 мая и после советских войнов. И именно поэтому такой демонстративный проезд вот таких полумилитаристских, каких-то гопнических, хулиганских, да, банд с советской символикой, которые, причем очевидно, совершенно отражают не память о Второй мировой войне и победе над фашизмом, а именно имперскость сегодняшнего Кремля. Именно это и вызывает раздражение, это очень мягко сказано, да, практически презрение, ненависть.
Имеют ли вообще право эти люди которые приехали в Чехию, а также и в Польшу, в Венгрию, Словакию, в Германию, представлять, скажем так, военно-историческую память России, память о Второй мировой войне?
На мой взгляд, они, конечно, имеют моральное право, просто потому что каждый человек имеет право представлять все, что считает нужным. Другое дело, как мы к этому относимся, и как к этому относится европейский мир. У них просто свое представление о морали, свое представление об истории, свое представление о роли России в сегодняшнем мире. И они, собственно, эту позицию выражают, нет проблем. Только, во-первых, они приезжают в гости, поэтому у людей, которые их встречают и которые их, собственно, не приглашали, они фактически вторгаются, да, их никто сюда не приглашал, они просто заявили о том, что они приедут. И мы вынуждены с этим жить и на это как-то реагировать. И то, что они представляют вот таким образом, там, память или уж, как им кажется, сегодняшнюю, наоборот, Россию, естественно, это их право, потому что они именно так себе и видят. Они пытаются это повторить и не скрывают этого, да, что этот знаменитый слоган «можем повторить». Вот они, собственно, и его и демонстрируют собственным примером. Они приезжают нагло, без разрешений, в столицу страны и всячески демонстрируют свое игнорирование истории, игнорирование ценностей и хамским крайне агрессивным поведением. Отталкивают чехов. То есть это все становится опять как минимум 68-м годом.
Если оценивать вообще деятельность ночных волков, даже внутри самой России, они вам кого больше напоминают?
Особо никакой деятельности-то нету. Это такое позерство и мотопробеги с целью осваивания бюджетов. Но мне больше всего это напоминает таких как бы люберов 80-х или начала 90-х годов. То есть им кажется, что все вокруг неправильно, а у них только есть и право на истину. Они пытаются там кому-то резать волосы, там срывать, уж я не знаю, там майки, футболки, там мини-юбки, у кого что. То есть это абсолютно ясная попытка ограниченных людей обустроить жизнь вокруг себя в том понимании, как они себе представляют. Ужас в том, что они представляют это, конечно, все по лекалам самого плохого Советского Союза.
Сами члены клуба «Ночные волки» говорят, что лишь хотят почтить память павших, без какого-то современного политического контекста.
Я уверен, что все эти люди, они абсолютно искренние. И ужас-то как раз в том, что они говорят так, как считают. Это говорит о беде в голове. Потому что если бы они притворялись, играли бы какую-то роль, устраивали бы театрализованные какие-то фальшивые представления, это говорило бы о том, что они притворяются, и это все можно исправить в какой-то момент. Но ужас в том, что они на полном серьезе так считают, и для них ничего нет более естественного, чем проехать вот таким имперским маршем по центру города под советскими флагами в полувоенизированной экипировке. И при этом считать, что никакого отношения к современной российской военщине они не имеют. Да еще и не скрывая, что это деньги, бюджетные гранты, которые им дает Путин. Ну что тут? Тут это не ложь, это вот такое их, еще раз говорю, понимание современного мира, когда действительно русского мира, когда везде надо присутствовать, но только присутствовать крайне агрессивно.
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по кличке Хирург постоянно говорит о русофобии в Европе, с которой он якобы неустанно борется. Что бы вы ему ответили?
Я бы ему ответил, что, к сожалению, той русофобии, которая есть по отношению к таким персонажам, как Хирург, ее, к сожалению, недостаточно. И если бы действительно по отношению ко всем этим персонажам, которые постоянно что-то такое вякают потом в России, были бы ограничения гораздо более жесткие, то было бы намного лучше и Европе, и России.
Залдостанов и весь его клуб уже третий год одни из основателей ультрапрокремлевского движения «Антимайдан». И они открыто заявляют, Залдостанов первый, что всегда готов прибегнуть к насилию, чтобы остановить любые антиправительственные акции протеста и любой протест против лично Владимира Путина. Вот весь его облик, его речь, его поступки, они, по-вашему, хорошо в целом характеризуют современную политику Кремля?
Конечно, клоунада, она хороша, и там вокруг Путина много клоунов, да, если посмотрите на лица, и как они одеваются, и как себя ведут, и что они говорят. И в этом смысле, наверное, можно описать, да, что там собрано просто полное отребье, на мой взгляд, да, начиная там от Кадырова, заканчивая вот этой всей шушерой. Про насилие, ну а что им остается? Естественно, его для этого и держат, для того, чтобы он пугал. Это такое вот страшило, только не мудрое, а наоборот. Абсолютное пугало, которое направлено на, сложно сказать, оппозицию или нет, кого он там собирается гонять и кому прибегать к насилию, потому что, к счастью, пока ни разу этого ничего не было. Но держит его именно для того, чтобы своим видом безумным он демонстрировал, что у власти есть некая гражданская, поддержка, причем такая неформальная, якобы. Потому что есть, понятно, там Росгвардия, есть там полиция, милиция, там, да, кадыровские войска и прочее, да. Но, естественно, хочется для разнообразия и для псевдо такой иллюзии в поддержке гражданского общества, хочется, чтобы были разные формы поддержки, в том числе вот такие шутовские. То есть есть казаки, но есть вот и как они там, мотоциклисты. Это все абсолютно иллюстрирует беспомощность Кремля, потому что если уж таких шутов они нанимают, но это говорит о том, что они вообще не понимают, чем живет Россия. Вот в чем проблема. Это все картинка и это все фальшиво насквозь.
Так смотрит на визит ночных волков в Европу Антон Литвин, живущий в Чехии, директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус». В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Эммануэль Макрон, лидер центристского движения «Анмарш», «Вперед», избран новым президентом Франции. Во втором туре президентских выборов 7 мая за Макрона проголосовали около 66% избирателей. Его соперница, лидер праворадикального национального фронта Марин Ле Пен, набрала примерно 34% голосов. Явка избирателей составила 75%. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Явка оказалась ниже всех прогнозов. Более 25% граждан, имеющих право голоса, не явились на избирательные участки. Впервые с 1969 года во втором туре президентских выборов проголосовало меньше граждан, чем в первом. И впервые в истории Пятой Республики такое количество избирателей положили в урну чистый бюллетень. Более 4 миллионов человек. Но это еще не все рекорды, побитые на этих выборах. Впервые в истории Франции ее возглавит такой молодой лидер. 39-летний Эммануэль Макрон также стал первым президентом, не представляющим ни республиканский, ни социалистический лагерь. Символично новоизбранный президент Франции взошел на подиум у подножия пирамиды Лувра под звуки оды к радости Бетховена, гимна Европейского Союза.
Merci, mes amis.
Спасибо, друзья мои. Стоящая перед нами задача огромна, и ее выполнение начнется уже завтра. Я буду служить вам, друзья мои, с покорностью и силой. Я буду служить вам во имя нашего девиза «Свобода, равенство, братство». Я буду служить вам верой и правдой за то доверие, которое вы выказали в мой адрес. Я буду служить вам с любовью. Живи, республика! Живи, Франция!
Так завершил свою победную речь Эммануэль Макрон, когда на подиуме к нему присоединилась его супруга, будущая первая леди Франции Бриджит Макрон. Новоизбранным президентом движут исключительно прагматические, а не идеологические соображения, отмечает в беседе с Радио Свобода политолог Доминик Рейнье, основатель французского фонда политических инноваций.
Я не верю, что им движет идеология. Думаю, он, во-первых, будет очень проевропейским президентом и, во-вторых, очень прагматичным. Поэтому не думаю, что с точки зрения отношений с Россией или с другими государствами у него возникнут какие-либо проблемы.
Молодость не является пороком, считает французский политолог. Напротив, она сыграла на руку новоизбранному президенту. Шокирует не возраст Макрона, а те условия, в которых происходит его восхождение к власти, говорит Доминик Рейни.
Отсутствие политической партии, которая была бы его политической базой. Конфронтация во втором туре с кандидатом от националистов, которая означает, что люди проголосовали не за него, а против Ле Пен, не за него, а за евро. Иными словами, он просто сумел воспользоваться благоприятным контекстом, который не он сам создал. Именно это шокирует в данной ситуации. К власти, как правило, приходят совсем не таким путем.
Макрону следует теперь доказать, что он способен быстро и эффективно взять ситуацию под контроль, превратить свое движение в настоящую партию и обеспечить себе парламентское большинство. В обратном случае, уже после июньских парламентских выборов он может оказаться в очень затруднительном положении, считает руководитель французского фонда политических инноваций. Эммануэль Макрон обещает за 5 лет своей каденции сократить на 60 миллиардов евро расходы в государственном секторе, главным образом за счет кадровых сокращений и уменьшения дотаций регионам. Он намерен освободить семьи с низким уровнем достатка от налогового и социального бремени, а пособие по безработице предоставлять лишь до того момента, пока безработный не отклонит 2 предложения по трудоустройству, соответствующих его квалификации. Новый президент Франции также желает создать в стране единую систему пенсионного страхования. Ярый сторонник европейской интеграции, Макрон выступает за создание парламента государств еврозоны и назначение там министра финансов, а также за усиление контроля над иностранными инвестициями в ЕС. Еще до выборов в парламент 8 июня он обещает внести на рассмотрение Национальной ассамблеи законопроект, целью которого является усиление нравственных норм в политической сфере, в том числе запрет на предоставление консалтинговых услуг и на трудоустройство членов семьи народными избранниками.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Каневская. И в продолжение темы. О победе Эммануэля Макрона и о непростых задачах, которые теперь встанут перед новым президентом Франции, я побеседовал со своим коллегой и соавтором этой программы, историком и политологом-европеистом, знатоком проблем Европейского Союза Ярославом Шимовым. Много говорят о том, что убедительная победа Макрона на самом деле не столь уж убедительна, потому что избиратели голосовали не за него, а скорее против Ле Пен. Вы согласны?
И да, и нет, потому что, с одной стороны, у Макрона точно есть свое достаточно значительное ядро избирателей, которое голосовало именно за него, считая его неплохим выбором для Франции или даже очень хорошим выбором. И это ядро он, на самом деле, насколько я могу судить, между 2 турами голосования немного расширил. Но да, очень значительная часть тех, кто отдали ему свои голоса, голосовали скорее против Марин Ле Пен. То есть ситуация 15-летней давности, когда Ле Пен отец вышел тоже во 2-й тур президентских выборов и проиграл там Жаку Шираку с еще более разгромным счетом, 83% на 18%. Она повторилась, но нужно заметить, что Марин Ле Пен набрала в 2 раза больше, если говорить по процентной доле голосов, чем ее отец 15 лет назад. И, пожалуй, вот это наиболее тревожная особенность нынешней ситуации.
Еще одно мнение, что Эммануэлю Макрону досталась, по сути, расколотая страна. Так очень много говорят сегодня в российских СМИ. И ему придется решать очень много очень сложных задач. Какие первоочередные задачи?
Ну, насчет раскола тут не только российские СМИ. Он сам это признал в своей первой вчерашней речи в качестве новоизбранного президента. Он сказал, да, что страна расколота, и даже напрямую обратился к Марин Ле Пен со словами, что он уважает мнение ее избирателей и будет пытаться нацию сплотить. Насколько ему это удастся, тут большой вопрос, и важной частью ответа на этот вопрос будут парламентские выборы, которые состоятся 11 июня. Пока у Макрона нет никакой опоры в парламенте, потому что он представляет движение «En Marche» вперед, которое не представлено в парламенте. Оно слишком молодое для этого, оно просто не успело поучаствовать в выборах. И вот интересно, какое количество его сторонников будет избрано в новый состав национального собрания. На этот счет высказываются очень разные мнения. Возможно, сейчас быстро перебегут в стан нового президента многие политики из социалистической партии, части справоцентристского лагеря, но никаких гарантий нет. Это первая задача, чисто политическая, которую придется решать Макрону. А в качестве второй я бы назвал внешнеполитическую задачу. В рамках ЕС, отношения с другими странами ЕС, Макрон выдвинул достаточно амбициозную программу преобразования ЕС. И здесь очень важно, как у него сложатся отношения с другими европейскими лидерами и насколько эти лидеры согласятся с его достаточно смелыми планами дальнейшей европейской интеграции, потому что это для него тоже важная и серьезная ставка.
Если рассуждать о будущей внешней политике Франции при президенте Макроне, и в рамках шире, чем только границы Европейского Союза. Вот он резко высказывался по поводу политики Кремля и возможных попыток вмешательства России
том числе с помощью хакерских атак, в процесс выборов в разных западных странах. Макрон может быть жестче Франсуа Олланда в отношениях с российским руководством, а именно с Владимиром Путиным?
Думаю, да. Думаю, что он, по крайней мере, поначалу будет жестче. Он об этом заявлял и в ходе предвыборной кампании, как вы уже справедливо отметили, высказывался достаточно резко. Макрон, конечно, пополнит лагерь тех европейских политиков, которые скептически, критически и настороженно, тут можно разные эпитеты выдумывать, относятся к курсу Кремля. Другой вопрос, что во Франции, во французской политике есть достаточно большой и достаточно сильный лагерь тех, кто либо позитивно относится, откровенно позитивно к кремлевской политике, как Марин Ле Пен и ее сторонники, либо это так называемые прагматики, которые считают, что нужно развивать сотрудничество, ну, а о том, чей Крым и что там с Украиной, ну, как-нибудь по ходу договоримся, Россия все равно важнее. Таких политиков много и в правоцентристском лагере, Франсуа Фийон, проигравший в первом туре, один из них, есть они и среди левых, поэтому Макрону так или иначе придется с ними взаимодействовать и, возможно, корректировать свою позицию. Поэтому однозначно говорить о том, что это такой по отношению к кремлевской политике молодой ястреб, я бы не стал. Макрон человек явно прагматичный, он будет ориентироваться скорее по ситуации. Так что как бы убеждения его или взгляды его на данный момент ближе к критическим по отношению к Кремлю, но как там карта ляжет дальше... Тут посмотрим. Ближайшие, я думаю, даже не годы, а, конечно, месяцы многое покажут.
Напомню, что это было мнение Ярослава Шимова, эксперта по европейским проблемам и моего соавтора по программе «Атлас мира». В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Российские власти, обещавшие ответные меры в случае вступления Черногории в НАТО, пытаются нанести удар по основному сектору черногорской экономики – туризму. В российских медиа в последние недели идет кампания по дискредитации черногорского направления, параллельно с рекламой отдыха в Крыму и Сочи. Впрочем, сами черногорцы считают, что негативные репортажи имеют обратный эффект. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
Уютные отели, увлекательные экскурсии, пляжи на любой вкус – все это не про Черногорию. Эта страна уже давно стала перевалочным пунктом для контрабанды оружия, наркотиков и секс-рабов в Западную Европу. А теперь еще и вступает в НАТО, где будет исполнять любые распоряжения старшего брата. Устраивать провокации и выдавать российских граждан в США, обвиняя в мифических преступлениях. Именно на таких тезисах строится античерногорская кампания, начавшаяся в российских средствах массовой информации перед новым туристическим сезоном. Российские туристы лидируют среди иностранных гостей в Черногории. На российских граждан приходится четверть туристического потока и около 30% зарегистрированных иностранцами компаний. Доходы от туризма в 2016 году в Черногории оцениваются в 850 миллионов евро. С 2012 года эти доходы увеличились почти на 15% и составляют пятую часть ВВП страны. Российский МИД, судя по всему, решил скорректировать эту статистику, сообщив на днях об антироссийской истерии в Черногории и неблагоприятной ситуации для туристов и бизнеса. Об угрозах российским гражданам на Балканах вроде бы не слышали со времен конфликтных 90-х. Впрочем, споры Москвы с черногорской политической элитой уже давно напоминают гибридную войну. Новый всплеск эмоций совпал по времени с завершением интеграции Черногории в НАТО и окончанием расследования громкого дела о попытке захвата власти, по которому проходят связанные с Москвой черногорские оппозиционеры и двое российских граждан. Черногорские выборы оказались поставлены в контекст террористической операции, в причастности к которой местная прокуратура подозревает российские госструктуры и спецслужбы. В скором времени на скамье подсудимых окажутся двое лидеров оппозиционного демократического фронта, которых в Москве и Чечне принимали как друзей, подписывая декларации о военном нейтралитете и обсуждая инвестиционное сотрудничество. Российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, проходящие по делу о попытке переворота, обвинены заочно. Москва не раз заявляла, что не причастна к незаконным операциям в Черногории. Античерногорская кампания в российском информационном пространстве, по сути, не прекращалась с конца 2015 года, когда страна получила приглашение вступить в НАТО. С тех пор Министерство иностранных дел и прокремлевская пресса не скрывали своей заинтересованности в поражении режима многолетнего лидера Черногории Мила Джукановича и изменении внешнеполитического курса страны. Сегодня в Кремле уже вряд ли помнят, как благодарили Джукановича за создание условий для российского бизнеса или награждали черногорского президента Филиппа Вуяновича за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов и продвижению христианских ценностей. Черногорские власти уже тогда готовились получить индивидуальный план по членству в НАТО, но 8 лет назад в Москве это еще никого не смущало. Теперь другие акценты. Черногорцев высмеивают за размер территории и численность армии. Их выборы заведомо и при помощи фейков объявляют сфальсифицированными. Им обещают Майдан с кавказским колоритом, а Мила Джукановича обвиняют в контрабанде человеческих органов. Среди самых свежих идей – запрет на ввоз в Россию черногорского вина и попытки ограничить российский туристический поток в эту страну. Однако местные наблюдатели не драматизируют ситуацию. Специалисты в области туризма, наоборот, считают, что негативная кампания лишь подстегнула интерес к черногорскому направлению. Если бы Россия решила запретить чартерные рейсы в эту страну, такое решение действительно стало бы сильным ударом. Однако в Национальной туристической организации Черногории уверены, что до этого не дойдет, говорит в беседе с Радио Свобода ее пресс-секретарь Нина Вукчевич.
Мы не думаем, что негативные публикации и репортажи, показанные по российскому телевидению, как-то повлияют на туристический сезон и количество туристов из России. Неточная информация, часто и несоответствующие действительности сведения, не смогли дискредитировать наше направление. Скорее, даже это реклама для нас, ведь из-за этих репортажей сами русские туристы начали публиковать в социальных сетях свои фотографии и делиться впечатлениями о поездках в Черногорию. Туроператоры говорят, что в этом году интерес к отдыху в Черногории выше, чем в прошлом. А в прошлом году у нас побывали 317 тысяч туристов из России. В этом сезоне 50% путевок уже продано.
С чем ваша организация связывает негативную кампанию в российских средствах массовой информации?
Эта кампания объясняется исключительно политическими причинами решением Черногории вступить в НАТО. Но мы считаем, что это будет только способствовать развитию туризма. В условиях роста терроризма и других угроз туристы руководствуются прежде всего соображениями безопасности. Исследования, которые мы проводили еще в 2014 году, показывают, что российские туристы чувствуют себя в полной безопасности и довольны нашим предложением. Среди плюсов – использование евро в качестве национальной валюты и возможность находиться в Черногории без визы в течение 3 месяцев.
Говорит в беседе с Радио Свобода Нина Вукчевич. В российском МИДе продление безвизового пребывания российских граждан до 90 дней называют лишь уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России. Отказ Российского союза туриндустрии воспринимать всерьез предупреждение МИДа об угрозе россиянам открыл новый фронт в этой пропагандистской борьбе. В итоге сам союз туриндустрии столкнулся с обвинениями в прислуживании НАТО, как это называет прикремлевская пресса, и желании извлечь прибыль, рискуя жизнями и здоровьем россиян. Российскую диаспору в Черногории негативная кампания, похоже, волнует куда больше, судя по призывам к эмигрантам и туристам из бывшего СССР противостоять черному пиару. Впрочем, специалисты полагают, что политические споры между Москвой и Подгорицей не создадут никаких проблем российской общине и не отразятся на ведении бизнеса. Такой точки зрения придерживается юрист Иван Зорич, связанный с российскими бизнес-кругами в Черногории.
Черногорцы на это не реагируют. Реагируют в основном русскоязычная диаспора, те, которые здесь живут уже много лет. У них вызывает недоумение такая кампания. Никаких призывов к какое-то повышение степени бдительности или тем более к какому-то отрицательному отношению к проживающим здесь россиянам не было и нет. В этих репортажах есть и точные вещи. Пляжи, конечно же, должны были бы быть почище. Не далее, как несколько дней назад, взорвалась машина, которую управлял один из местных жителей. В России это было преподано как террористический акт, ну, в рамках этой же кампании. Между тем, речь шла о криминальной разборке. Но такого рода вещи, то есть перестрелки между криминальными кланами и так далее, имеют место не только в Черногории. Они бывали и раньше, как и мусор на пляжах тоже был раньше. Вдруг сейчас российские каналы это преподают как нечто новое и увязывают это со вступлением Черногории в НАТО и в этой связи якобы предпринятой черногорскими властями русофобской кампании. В Черногории политика всегда важная тема. Но какого-то ожесточения и какого-то ажиотажа по этому поводу я лично не заметил. Протесты, которые уже сейчас весной проводились о вступлении в НАТО, не были массовыми.
Как вы считаете, может ли кризис в отношениях России и Черногории привести к тому, что российские граждане начнут сворачивать здесь свой бизнес?
Я знаю про случаи свертывания бизнеса в последние несколько лет, но это не было связано ни с какими политическими соображениями, а попросту Черногория – страна, где бизнес развивать сложно. Многие пытались здесь что-то предпринять, особенно здесь на побережье. У кого-то это получалось, у кого-то нет. Это зависело уже от материальных обстоятельств. Много говорится в этом случае с комбинатом алюминия, который принадлежал Олегу Дерипаске. Там было на состоянии правительства введено банкротство. Ведутся судебные споры об этом. Естественно, это было еще несколько лет тому назад, и это не было связано тогда, по крайней мере, не увязывалось с процедурой по вступлению в НАТО. Какого-то нажима на русский бизнес абсолютно нет.
Считает юрист Иван Зорич.
У микрофона была корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!